Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие собратья. Мне сегодня очень приятно находиться в вашей церкви, видеть вас все здесь, находящихся в этом молитвенном помещении. Это большое преимущество, что мы можем встречаться, что мы можем радоваться, и мы можем вместе изучать Слово Божье. Слава Богу за то, что нам дает возможность сегодня исследовать особенные истины, которые небо открыло до своей церкви в последнее время. Она должна прежде эти истины отобразить в своей жизни, в своем богослужении. И плюс к этому она должна рассказать этому миру особую весть. Вы знаете, я так наблюдаю, как что сегодня происходит в этом мире. Вот, как-то вспоминаю прожить его свой путь, хотя вроде не такой возраст еще большой, но сегодня у меня еще радость, ко мне приехал мой брат, старший брат мой, которого мы годами не видимся. И как-то мы вчера вечером могли много уделить время прошедшей нашей истории, которую мы пережили в церкви. Ведь мы уже третье поколение в церкви находимся. И есть многое, о чем вспомнить. Бо ведь мы жили в другую эпоху, в другое время, в воинствующем атеизме, социализме, коммунизме, как там, я не знаю, все это назвать, вспомнить. Но это не так давно, и мы видим, какие произошли изменения в этом мире. Но по мере того, что меняется мир, скажите, Господь тоже меняется? Господь вечен. А истина Господня меняется? Нет, она истина. А скажите, вот в этом мире много церквей или нет, и вероисповеданий? И вы знаете, как-то разобраться, вникнуть, порой сложно, трудно. Особенно сложно, знаете, кому? Кто в этом не особенно хочет что-то вникать? Он найдет какой-то определенный аргумент, он оправдается, и кажется, вот он вроде-то и прав со своей стороны. Но слава Богу за то, что Господь хоть имеет свою церковь. Может быть, она не многочисленна в этом мире. Может быть, она не миллионная, миллиардная. Но эта церковь есть. Вы, наверное, помните Христос, уходя с этой земли, какую Он оставил церковь? Большую, сильно большую по количеству. Сколько у Него было учеников? 12 учеников. 12 апостолов. Но вы знаете, эти 12 человек... Они этот мир перевернули вверх, как бы сказать, с головы на ногу. Это говорит о том, как силен Господь, как сильна истина. Что Он хотел сделать, Он сделал за 3,5 года, Он подготовил эту церковь. Поскольку время очень, знаете, так не особенно много, я не буду очень много останавливаться, но я хочу, чтобы мы с вами открыли место Священного Писания, записанное апостолом Павлом, послание к евреям. Я благодарю брата, который еще вначале прочитал это место Священного Писания. Мы так, в общем-то, согласовали примерно, о чем мы будем проповедовать. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на нечто главное. Это нечто главное нам сегодня открывает Слово Божье. Читаем послание апостола Павла к евреям, 8 глава и 1 стихи. Главное же стоит в том, о чем говорим. Есть то, что мы имеем первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Есть священодействующее святилище в скине истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Скажите, это важно, чтобы мы сегодня обратили внимание на главное в нашей физической и духовной жизни или нет? Это очень важно. Потому что здесь в этих стихах обращается внимание как на Христа первосвященника, а также на Господа, который дал это повеление. Поэтому пусть добрый Господь поможет, чтобы мы сегодня, обращая внимание на эту очень важную истину, могли больше обратить внимание на Спасителя Иисуса Христа, который обещал не оставить, не покинуть никого в этом мире, а также нас вместе с вами. Поэтому да поможет нам в этом Господь, когда мы будем размышлять об этой важной истине, которая красной нитью в некоторой степени сегодня будет прослежена всей истории, библейской истории, чтобы мы могли чувствовать, как велик и как могуч и мудр наш Господь, а Ему за все да будет вечная слава. Аминь.
Дорогие братья и сестры, славу Господу за возможность прославить Его, быть вместе с народом Божьим в этот субботний день. И как было отмечено выше, сегодня мы посвятим наше время самому главному. Но прежде давайте вместе ответим на вопрос. На какую истину сатана обрушивает все демонические силы? Я имею в виду истину, пункт истины. Вот есть пункт субботы, питания, 10 заповедей. На какую истину сатана сегодня нападает со всех сторон? Давайте вместе откроем книгу пророка Даниила, 8 главу. 8 глава с 9 текста описывает движение малого рога. Кого представляет малый рог в Священном Писании? Что делает? Давайте читать. И от одного из них, 9 стих 8 главы, вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, к востоку и к прекрасной стране. Очевидно, что малый рог приходит с севера, раз он растет к югу, к востоку и к прекрасной стране, которая является Палестиной в пророчестве. И когда он посмотрел, что все уже населил, что он делает? И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. Что сделал малый рог? Он наполнил всю землю, посмотрел, расти больше некуда. Куда надо расти? Да, и когда он отнял ежедневную жертву, христиане обращались к первосвященнику в небесное святилище. Люди верили, но кто из них обращался к первосвященнику в небесное святилище на протяжении 2300 вечеров и утр? Давайте откроем второе послание Фессалоникийцам, чтобы посмотреть, на что нападает дьявол, и особенно в последнее время. Что он поставит под сомнение. Фессалоникийцы, подобно нам, ожидают второго пришествия Христа. И Павел умоляет их не спешить колебаться умом, что будто уже наступает день Господень. Первые тексты. И что он говорит дальше? В 4 тексте о сыне греха, сына погибели, который превозносится выше всего называемого Богом или святыню, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Видите, на что нападает дьявол? На первосвященника и на его служение, которое совершается в небесном святилище. Истина о небесном святилище является главным, потому что если нету святилища, нету Бога. А если нету Бога, нет спасенного народа. Почему об этом можно говорить? Потому что Бог сказал израильскому народу в книге Исход: «И устроят мне святилище, и буду им Богом». Значит, если есть святилище, место встречи, и есть народ, а если нет святилища, значит, это рай. Можно наш мир назвать раем. В книге «Бытие» Бог общался с людьми до грехопадения лицом к лицу. Но 2 глава «Бытие». Бог непосредственно общается с Адамом. Говорит ему об опасностях. Но когда грех ворвался в наш мир, Бог вынужден был отослать грешника за врата рая. И давайте вместе откроем, что в Неголословии, третью главу Бытия. Что произошло? 24 текст нас там интересует, третьей главы, в котором читаем: «И изгнал Адама и поставил на востоке у стада Едемского Херувима». Ну, Херувим здесь используется в подлиннике множественное число, несколько Херувимов. Что получилось? Эдем, где находится Бог, это что за место?
Святилище.
Святилище имеет несколько отделений, друзья. Где находится Бог? Вот святилище, допустим, языком святилище, если говорить. Где находится Бог? Святое святых. А где завесы и херувимы? Кто за этой завесой может быть? Священник. Но он святой или как у него? Проблемы какие есть? Какие? Но приносит жертву за себя и за народ. А если бы не было проблем, зачем ему за себя приносить? Жертвенник есть, да, в святилище? Здесь смотрим, в четвертой главе, жертвенник есть или нет? Рождаются два сына. Речь идет о первородстве в четвертой главе. А истина о первородстве что представляет? Первородный какую миссию должен совершать в семье? Смотрим, что они делают здесь. Спустя несколько времени, третий текст четвертой главы, Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Жертвоприношение есть? Есть. Еще должен быть личность такая, помните, чтобы удалить грех от общества, был такой праздник Йом-Кипур. Давайте смотреть здесь. Каин говорит в 14 тексте Господу: «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле». Каин, что с Каином происходит? Который является представителем греха в данной истории, изгоняется подобно козлу для отпущения от общества израильского, от лица Господня. Таким образом, когда возник грех, Бог уже начал формировать истину о святилище. Что произошло дальше? Если вспоминаю гору Синай, где Бог заключает завет с народом Ветхого Завета, то Синай является ветхозаветным святилищем. Вы что-то отвлеклись. Все внимание на бутылку с водой. Является ли гора Синай святилищем? Давайте отвечать на вопрос вместе. В 19 главе книги «Исход» Бог сказал, чтобы Моисей провел черту вокруг горы. Есть такой момент? А святилище ограждено? Потом, под Синайской горой, в 24 главе книги «Исход», 5 текст, Моисей устроил жертвенник всесожжения. Вы можете кто-то открывать 24 главу и следить. А скажите, пожалуйста, перед скинией за первой оградой был жертвенник всесожжения? Был.
За оградой был.
Ну, на территории, да, за оградой. Также и за чертой был. Под горой. Черта была проведена, и под горой было поставлено. А народ туда не может входить. Но кто мог войти на половину гору Синай? Из 70 старейшин Израилю. Это говорится в 24 главе книги «Исход», можно читать. А в святилище, когда первое отделение, кто мог входить? А во святое святых кто мог входить? А на горе Хариф кто мог входить? Ну, Синай. Гора Хариф, Синай – это одно и то же.
Моисей.
И когда Моисей вошел на гору, что произошло? А когда первосвященник вошел во святое святых, что происходило? Откроем книгу «Исход», 40 главу.
Наполнялась славой.
Да. 40 глава. Кто найдет текст, нам подскажите. 40 глава «Исход», 34 текст. «И покрыло облако скинию собрание, и слава Господня наполнила скинию». Таким образом, мы видим, что Бог формирует истину о святилище для нашего спасения. Скиния странствовала по всему миру. С какой целью? Бог вывел свой народ, устроил святилище, и святилище начинает странствовать по нашему миру. Какая цель? Ну зачем скинии ходить-то туда-сюда, туда-сюда? А вот народы смотрят, а они ходят туда-сюда. Как? Для чего? Но цель-то у Бога какая? Чтобы народ носил святилище. Народ не проповедовал никому, замечаете? Рау блудится, говорят, мы услышали о вашем Боге. Все узнали о великом Боге, который вывел народ, устроил святилище и творит знамения, чудеса. Оказывается, Бог устроил передвижное святилище, чтобы Израиль совершил исход, и многие народы стали верить в единого Бога. Когда это произошло, Давиду Дух Святой сказал, говорит, скини, теперь странствовать не надо. Построй храм, и все народы будут стекаться куда? Но в храме то же самое, есть ограда, есть жертвенник всесожжения, есть святой святых. И когда Соломон построил храм и посвятили его на служение, в 3 книге Царств, 8 глава, написано, и облако наполнило храм. Есть такое? Видите, истина о святилище начинает преобразовываться для того, чтобы показывать всем людям, что в святилище спасение. Вот, допустим, когда Ной строил ковчег, и люди, вошедшие в ковчег, спаслись, а кто не вошел в ковчег, но хотели спастись. Но сегодня то же самое. Если люди имеют храм, то есть в то время в храм вошли и приходили поклоняться Богу в храм, они имеют перспективу. А кто знал о храме и не ходил? Видите, что этим Бог хочет показать? Дьявол знает, в отличие от многих верующих, если у людей в центре внимания нет первосвященника в небесном святилище, хотя они себя в грудь бьют и больше всех доказывают, что они верующие. Ну пусть так говорят, у нас есть 2 глава Иакова, 19 текст, что там написано? Бесы веруют и что делают? Да, поэтому это еще не аргумент. Таким образом мы видим, что Ветхий Завет готовил людей для того, чтобы открыть истину о небесном святилище, куда Христос зашел за нас со своей собственной кровью. Давайте прочитаем вместе 9 главу. Послание к евреям, 24 текст, где написано, «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу земного устройства, но в самое небо, то есть в небесное». Ну, читаем. Кто поможет нам прочитать, кто открыл 9 главу к евреям, 24 текст? Куда вошел Христос, чтобы за нас предстать? в небесное святилище, заметить, что об Иисусе Христе сказано, что Он пришел с большей скинии. Помните такое выражение, Павел говорит? Ходил по земле, а потом говорит, а теперь я всех привлеку к Отцу, вознесся в небо, и теперь куда? Он сделал подобно Ветхому Завету. Скиния ходила, только он больше скинии является, и всех привлек, подобно скиния привлекла всех в Иерусалим, в земной храм Иисус куда привлек? Но многие обращаются и к Иисусу, куда он их привлек. Да. Что происходит в небесном святилище? Первая глава. Мне с вами будет легко говорить, потому что я точно знаю, что я говорил здесь однажды вам тему о небесном святилище, которое расписано в книге Откровений. Первая глава описывает нам первосвященника, ходящего вокруг семисвечника. Есть такой момент?
Есть.
Это указывает на то, что он приступает к ежедневному богослужению. Первое, что должен делать священник, приблизившись к святилищу, это осмотреть семисвечник и поправить его свет. Только потом он начинает основное служение. Иоанн сохраняет всю типологию служения в Ветхом Завете. Шествие первосвященника в небесном святилище должно базироваться на образе Ветхого Завета. Более того, на богослужение в Ветхом Завете люди приглашались с помощью двух серебряных труб. Есть у нас 10 глава книги чисел, 2 стих. Там сказано, и сделай себе 2 серебряные трубы, чеканы, сделай их. И с 8 стиха описывается, чтобы они служили для созывания народа. Священники должны трубить в них. Иоанн находится на острове Патмос в день субботний и слышит звук, как бы трубный. Вот если вы услышите голос, который вам ни о чем не говорит, вы будете оборачиваться или нет?
Не очень.
А Иоанн оборачивается, чтобы увидеть. Значит, голос-то знакомый. Он находится на острове Патмос в субботний день. О чем думает этот человек в субботний день? Ну, давайте нас вот сейчас как бы... Ну, я не говорю, что нам надо устранить. Ну, кого-то отправить там... По-русски говоря, на Колыму. Ну, за веру, конечно. Суббота. Да. И псалом услышите, что сделаете? Иоанн слышит звук как бы трубный, оборачивается и видит первосвященника. Для чего? Что это такое? Призыв куда? Какой день, народ? Да. Мы можем открыть 86-й псалом, 88-й, 16-й текст. Помогите найти. И прочитать. Вот сестра громко читает, я слышал, хорошо. 88-й псалом, 16-й текст. Смотрите, Иоанн услышал зов трубы и видит лицо Господа. В 88-м псалме об этом сказано. Блажен народ, знающий трубный зов. Народ знает, когда трубы его зовут на собрание, когда в поход, когда на войну. Иоанн слышит трубный зов в день субботний. Куда? Увидел первосвященника. 4-5 глава описывает открытие этого богослужения, и в 1-2 стихе написано, что Иоанн увидел дверь отверста на небе, и прежний голос, как бы трубный, говорит, зайди сюда. То есть прежний голос из первой главы. И он видит там семисвечник, сидящего на престоле, потом море. А где море вообще находилось? В святилище море есть?
Есть.
То есть, видите, куда он попал? На небесное богослужение. 7 глава описывает запечатление Божьего народа. То есть, запечатлены те, кто уверовал в эту весть о первосвященнике в небесном святилище. Он выступает за этот народ как ходатай в 8 главе. В 11 главе небесное собрание собрано, чтобы воцарить Христа, и храм Божий открывается на небе. Таким образом, мы видим, что истина о небесном святилище очень важна. Но интересен и тот факт, который запечатлен в 21 главе книги Откровения. Мы вместе с вами прочитаем 22 текст. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Посмотрите, Иоанн начинает описывать истину о Христе, который находится в небесном святилище. А когда увидел новое небо и новую землю, храма он там уже не видел. Почему? Почему в рае не было храма? Когда появился храм? Когда появился грех? И чтобы грешнику дать возможность возвратиться, Бог начинает формировать истину о святилище. А когда люди примирены с Богом через посредническое служение Христа и встретились с Богом, храм нужен? Поэтому Иоанн говорит, я не вижу там храма. А что сегодня в мире происходит у верующих, так скажем, людей? И густое облако. Кадила и густое облако. Это цель всего богопоклонения. Чем круче облако, тем что? Может быть, я так образно говорю, но я верю, что вы понимаете этот язык. Поэтому Бог сосредоточил внимание на служении Иисуса Христа как великого первосвященника в небесном святилище. Кто сегодня исповедует истину о том, о чем написано в Библии относительно этой доктрины? Скажите. Мы видим, что начало первосвященнического служения начинается только после грехопадения и заканчивается тогда, когда грех будет искоренен из народа Божьего. Пусть добрый Господь утвердит нас в настоящей истине, чтобы мы, принадлежа Божьему народу, могли отстаивать ту истину, которую мы приняли, чего бы нам это ни стоило.